Инна Зименкова «Море помнит». Глава 1. Прилив. Автобус высадил его на пустой трассе, у покосившегося указателя с выцветшими буквами МШАГа. Водитель, угрюмый мужик в застиранной фуфайке, долго отказывался сворачивать к поселку, мол, дороги там считай, что нет, разобьет подвеску. Илья выторговал ровно 3 километра. Дальше, сказал водитель, только пешком и не по своей воле. Что значит не по своей? Но двери уже сложились с шипением, и автобус, качнувшись, уполз в серую морось. Илья поправил рюкзак, в котором лежал диктофон, потрепанный блокнот и распечатки из архива. Все, что он успел накопать в областном центре за 2 суток. Редактор, старый приятель Виктор, когда давал задание, криво усмехнулся. Сгоняй, развейся. Материал, может, и не пойдет, но хоть воздухом морским подышишь. Илья тогда не придал значения этой усмешке. Теперь, шагая по разбитому асфальту вдоль черного леса, он начинал понимать, МШАГа была не просто командировкой. Виктор что-то знал. Или наоборот, чего-то боялся и хотел сплавить Илью подальше. Дорога действительно умерла через полчаса ходьбы. Асфальт кончился, началась глина, изъеденная глубокими колеями. Слева тянулся хвойный лес, высоченные ели смыкали лапы над головой, превращая день в сумерки. Справа угадывался обрыв, за которым глухо дышало море. Илья не видел воды, но чувствовал ее, холодную, тяжелую, будто бы наблюдающую. Он поймал себя на этом слове и тут же мысленно одернул: брось, репортер, ты в командировке, а не в дешевом хорроре. Но когда из-за поворота показался сам поселок, внутренний цинизм дал трещину. МШАГа лепилась к скалистому берегу, как лишайник к мертвому дереву. Серые дома с просевшими крышами, заколоченные окна, ржавый кран заброшенного рыбацкого пирса — все выглядело так, будто люди ушли отсюда внезапно и очень давно. Илья знал из справок, поселок жилой, прописано около 200 человек. Но дым не шел ни из одной трубы. Собаки не лаяли. «Есть кто?» — крикнул он в пустоту улицы. Тишина. Потом скрипнула дверь в самом дальнем доме, и на крыльцо вышел старик. Он был высок, неестественно прям для своего возраста, в темном бушлате нараспашку, под которым виднелась тельняшка. Лицо, словно вырезанное из коры, глубокие складки, острый нос, выцветшие глаза. Старик молча смотрел, как Илья подходит, и не двигался с места. «Здравствуйте. Меня зовут Илья Соболев, я журналист из Петербурга. Мне бы переночевать где-нибудь и поговорить с местными». Старик медленно перевел взгляд на его рюкзак, потом на лицо. «Журналист», — повторил он без интонации. Голос оказался низким, с хрипотцой, как будто говорил человек, привыкший кричать сквозь ветер. «О чем писать будешь?» «О море», — осторожно ответил Илья. «О людях. Говорят, у вас тут истории интересные». Старик коротко, безрадостно усмехнулся. «Истории. У нас тут не истории. У нас тут память». Он развернулся и пошел в дом, оставив дверь открытой. Илья, поколебавшись, шагнул следом. Внутри пахло солью, старым деревом и чем-то еще, сладковатым, как сушеные водоросли или разогретый воск. Единственная комната была обставлена по-спартански: печь, стол, 2 стула, застеленная кровать в углу и книжный шкаф, набитый не книгами, а какими-то свертками, банками и коробками. Над столом керосиновая лампа. «Меня Егором Макарычем кличут», — сказал старик, усаживаясь к столу. «Я тут за старшего». «Формально. Хотя командовать некем». «Как это?» «По документам в МШАГе почти 200 жителей». «По документам, да. Только документы одно, а жизнь другое. Молодежь вся в город подалась еще в 90-х. Остались старики да те, кому деваться некуда. После прошлого раза почти никого». «После прошлого раза?» Илья мгновенно насторожился, выхватив диктофон. Макарыч покосился на прибор, но ничего не сказал. Поднялся, подошел к шкафу, долго рылся на верхней полке. Вернулся с толстой тетрадью в клеенчатой обложке. Положил перед Ильей, но не открыл, а прижал к столу сухой, узловатой ладонью. «Ты вот что, парень! Жилье я тебе дам, дом на отшибе пустует, сосед там не помешает. Но прежде чем ты начнешь свои расспросы, ответь, «Зачем тебе это на самом деле?» Илья выдержал его взгляд. 9 дней назад в Мшаге пропали 3 рыбаков. Лодку нашли пустой, тела нет. Я поднял сводки. За последние 100 лет здесь исчезли без вести 42 человека. И самое странное, пропажи идут волнами, каждые 10-12 лет. В один и тот же месяц. Местные власти спускают на тормозах, пресса молчит. Я хочу понять, почему. Макарыч молчал долго. Илья уже решил, что старик откажется говорить, но тот вдруг пододвинул к нему тетрадь.